Приветствую вас, братья. Откройте, пожалуйста, 17 главу. Мы переходим к следующей теме, теме причастия. Взгляните на стих Исаия 66:12.
«Кихо амар яме, инени ноте элеха кенагар шалом, охенахал шетеф кевод гоим». «Кихо амар, ибо так сказал, так говорит Яхве, инени». «Инне» – вы проходили уже эту частицу. «Инне», которая означает что? Вот, правильно. «Инне» – вот к этой частице, вообще в еврейском языке к частицам можно присоединять местоименные суффиксы. Здесь присоединяется местоименный суффикс «ни», который обозначает суффикс первого лица, единственного числа. «Инне» – это «вот», «инни» –
это «вот я». Но мы с вами будем еще проходить присоединение местоименных суффиксов. «Инени» – «вот я», «ноте элеха». А «ноте» – это причастие от глагола «ната» – «простирать», «протягивать». А как «простирают крылья», например, или «растягивают что-то». Вот такой смысл этого глагола – «растягивать плащ», «покрывать что-то». Вот. «Ноте элеха» – «простирающий к ней», «элеха» – это у нас предлог «эль», то есть «к» по направлению «к», и «ха» – это местоименный суффикс третьего лица, единственного числа женского рода, «элеха» – «к ней». Но в еврейском языке города и страны обозначаются женским родом, относятся к женскому роду, поэтому местоименный суффикс, вот этот вот «ее», «ей», он относится к Иерусалиму или к израильскому народу. «Вот я, простирающий к ней», но мы переведем по-русски «к нему», то есть к Иерусалиму или к Израилю, надо по контексту уточнить. «Ке нагар шалом». «Нагар» – это река, как река, как реку мир. «Охе нахаль». «Нахаль» – это тоже обозначение реки. Как правило, сезонные реки, вади, обозначаются этим словом. «Окенахаль», «щотеф», и как реку тоже, изливающий, ну или как поток можно перевести другим словом, да, другим синонимом. И как поток, «щотеф» – это причастие от глагола «щотав» – «изливать», «проливать», «обильно», «изливающий», «кевод гоим». Вы уже знаете это слово «кавод». Что значит «кавод»? Слава. Здесь у нас не «кавод», а «квод». Что это обозначает? Что это за форма? Правильно, сопряженная форма. Вот. «Квод гоим» – «слава народов». «Гой» – «народ», множественное число «гоим» и как поток, изливающий славу народов. В этом стихе встречаются два причастия. «Ноте» в первой строчке и «шотеф» во второй строчке. Это два активных причастия породы каль. Вы можете увидеть, что они звучат похоже. «Ноте», «шотеф». У них одинаковые гласные. «О», «е». Вот именно такой порядок гласных, такой паттерн фонетический, характерен для активных причастий породы каль. Давайте перейдем к этой теме. Активное причастие породы каль. Причастие в еврейском языке по своим функциям соответствует примерно русскому причастию. То есть оно может употребляться как в функции субстантива, так и в глагольной функции. Причастие в русском языке, допустим, «идущий», «продающий», «покупающий», оно может употребляться в функции субстантива. Допустим, «говорящий подошел и сказал», да, там, или «говоривший с ним подошел и сказал», и так далее. Вот, то есть оно может употребляться в функции субстантива, но точно так же оно выполняет нередко и глагольную функцию, но в русском языке выделяется особая аналитическая форма деепричастия для обозначения глагольной функции. Но в некоторых других языках, в том же самом греческом, с которым вы уже лучше знакомы, в греческом, как вы помните, причастие выполняет ту же самую функцию, глагольную, соответственно, функцию деепричастия. Вот. Точно так же и в еврейском языке. В еврейском языке причастие оно может выполнять функцию субстантива и глагольную функцию, в том числе причастие может быть основным глаголом в предложении и брать на себя функцию как бы основного глагола, как правило, или в настоящем времени, или вне времени. В глагольной функции причастие выражает длительное или характерное действие. Длительное действие – это то, что длится, продолжает длиться. Допустим, к примеру, он сейчас пасет овец. Это значит, сейчас это действие длится. В настоящий момент он пасет овец. Характерное действие – это то, что обычно происходит. То есть, если сказать «он пасущий овец», это может означать не только в настоящий момент времени он пасущий овец, но это может означать также вообще. Обычно он пасущий овец, значит, он пастух. То есть, как характерное действие, значит, он пастух. Давайте посмотрим на следующую таблицу. Здесь показано, как образуются формы активных причастий породы «каль». От глагола «шамар» он сохранил, и от глагола «яшав» он сел. В мужском роде единственном числе причастие будет «шомер», «шомер». Видите, те же самые гласные, да, как мы уже в Исаии 66:12 увидели, «но те», «шотеф», тот же самый звуковой паттерн, то же самое расположение гласных. «Шомер», «ое», это как раз в мужском роде единственном числе основная форма – хранящий. В женском роде единственного числа причастие будет иметь форму «шомерет», «шомерет». Это более частая, обычная форма причастия. А в более редких случаях используется форма «шомера», «шомера». То есть примерно такая же форма, которая характерна для прилагательных. Мы с вами уже изучали изменения прилагательных по формам. Да? Вот женский род единственное число, там было окончание «а». Также и здесь у причастия присутствует такая форма «шомера». Хотя более частая, как я уже сказал, форма будет «шомерет». «Шомерет» – обратите внимание на расположение ударения тоже. Множественное число от «шомер», от «шомер». Прибавляем окончание «им», прибавляем окончание «им», и смещение ударения вызывает изменения в гласных. «Шомерим» – «цере» у нас меняется на «шва». «Шомерим» – и точно так же изменяется форма женского рода множественного числа. Тоже окончание будет уже знакомое вам. Это окончание «от» женского рода множественного числа. И точно так же у нас «цере» будет редуцироваться до «шева» из-за перемещения ударения. «Шомерот». Итак, такие вот четыре формы. «Шомер», «шомерет», «шомерим», «шомерот». Не забывайте об изменении в гласовке. «Шомер» – это у нас «цере». «Шомерет» – здесь у нас «сеголь». «Шомерим» – здесь у нас «шва». «Шомерот» – тоже «шва». Точно так же изменяются точно такие же формы, точно такие же гласные. И с глаголом «яшав» – он сидел. «Йошев» – сидящий. «Йошевет» – «сидящая» или «йошева», как разновидность. «Йошевим» – «сидящие» мужского рода. «Йошевот» – «сидящие» женского рода. По образованию форм причастия есть ли какие-то вопросы? «Йошевет». Uh, В форме, да, вот в формах «йошев», «йошевет» есть ли гласные над буквой «йод»? Дело в том, что мы с вами немножечко об этом говорили, но вы могли об этом забыть. В еврейском языке, как вы помните, буква, вот эта вот буква, она может иметь точечку либо с правой стороны над правым зубчиком, либо с левой стороны над левым зубчиком. Соответственно, будут различаться шин и син. Не во всех семитских языках эти буквы различаются, но в еврейском языке есть такое различие. Так вот, когда вот здесь вот ставится зубчик, если с этим совпадает также гласный холем, а холем – это тоже точечка, которая ставится в этом же самом месте, то, в принципе, можно здесь написать две точки, и будет вот так вот – «йошев». И в некоторых изданиях так и делают. Но нередко вот эти точки сливаются, и получается вот так вот – «йошев». В принципе, в огласованном тексте это очень легко узнать и различить. Почему? Потому что при каждой согласной должна быть гласная. Значит, здесь у нас должна быть уже гласная. И если никакой другой нет, то вот эта вот точка, она, понятно, воспринимается как гласная. И в огласованном тексте тоже должна быть точка над буквой «шин-син», чтобы различать «шин» и «син». И если у нас здесь нет этой точки, соответственно, вот она, эта точка и остается, ничего другого нет. То есть вот эти вот две точки просто слились. Точно так же, если нужно поставить «холем» после гласной «син», если у нас после согласной «син», если у нас наоборот «син», точечка с левой стороны, и после нее нужно поставить «холем», то этот «холем» точно так же может сливаться с этой точкой. Соответственно, здесь не будет никакой гласной другой под «син». И мы отсюда узнаем, если никакой другой гласной под «син» нет, мы узнаем, что, соответственно, вот эта вот точка, она является одновременно и «холемом». Если бы в данном случае было бы не «шин», а «син», то стояла бы просто еще одна точка вот так вот. И мы бы тогда увидели «йосев», если бы такое слово было, да. Мы бы очень легко тоже различили. Почему? Потому что мы видим, что здесь при «йод» должна быть гласная. Вот она гласная, «холем», другой нет. А, соответственно, вот эта вот точка тогда... Здесь есть своя гласная, да, цере. Соответственно, вот эта точка может быть только диакритическим знаком, обозначающим букву «син», отличающим букву «син». Было бы тогда «йосев», но нет такого слова. Вот «йосев». А есть ли еще вопросы? Нет. Пояснение вы можете прочитать здесь, в принципе. Я бы только одно, наверное, пояснение отметил особенно для вас. Помните, мы с вами говорили, что в масорецкой традиции огласовки некоторые слова уже были огласованы при помощи так называемых гласных букв, да, то есть матрос лекционис, когда согласные буквы выполняют роль гласных. А некоторые слова не были таким образом огласованы, поэтому у нас встречаются варианты написания долгой гласной «о» как с матрилекционис, так и без матрилекционис, поэтому мы можем увидеть в причастиях, мы можем увидеть и форму с матрилекционис, и форму без матрилекционис, то есть мы можем увидеть в масорецком тексте и вот такую вот форму «йошев» и, соответственно, без «вав». Причем нередко в одном и том же стихе, в одном и том же стихе одно слово будет повторяться дважды, и один раз будет написано с матрилекционис, другой раз без матрилекционис. То есть это делалось очень непостоянно. В более поздние времена раввины придумали уже даже объяснения, конечно, духовные объяснения, такие аллегорические объяснения тому, почему в одном и том же стихе слово написано с матрилекционис, следующее слово без матрилекционис. Вот, но эти все объяснения, они, конечно, притянуты за уши, и я не думаю, что их нужно серьезно как-то рассматривать. Это просто традиция орфографическая. Вот как, какой текст пришел к масоретам, с таким текстом они работали, соответственно, свою огласовку они приспособили к этому неоднородному тексту, где часть гласных была обозначена при помощи matris lectionis, часть гласных не была таким образом обозначена. Поэтому не пугайтесь, вы даже в упражнениях к этой главе вы будете встречаться с причастиями, некоторые из которых написаны с вав, некоторые без вав. Еще один момент. Обратите внимание, что окончания у причастий в основном соответствуют окончаниям субстантивов. То есть мужской род – единственное число – нулевое окончание. Женский род – единственное число – окончание «а», как и у субстантивов. Правда, здесь у нас у причастий более частой формой является, как я уже сказал, окончание «э», «эт», да, как бы вот так вот. Такая вот форма. «Шо-ме-рет». Но в множественном числе окончания точно такие же. «Им» и «от». Ну и также вы увидите, что если причастие у нас используется в глагольной функции, то есть является основным глаголом в предложении, то при нем будет стоять какой-то другой субстантив. Если же оно используется в функции субстантива, то при нем будет стоять какой-то другой глагол. Ну, как правило, вот с этим никаких проблем не возникает. Это само собой узнается, распознается по контексту. Причастие может выполнять в предложении роль субстантива, причем на любом месте, подлежащего, дополнения или именного сказуемого, глагола, глагольного сказуемого или определение. Давайте посмотрим несколько примеров, говоря о функции причастия. В табличке на следующей странице, пункт 17.1.2.4, у вас дается вот такой пример. В качестве субстантива «шофетим вешотерим титен леха» – «судей и администраторов», вот это слово «шотер» в современном иврите – обозначает милиционеров. Вот. «Судей и администраторов поставь у себя». Второзаконие, 16 глава, 18 стих. Ну, то есть те, которые обеспечивают порядок. «Шофет» – «судья». Вы уже проходили глагол «шафат», да? «Шафат» – существительное «мишпат» – «суд». Вот теперь вы еще одну часто встречающуюся форму проходите. Причастие от этого глагола, от глагола «шафат», причастие «шофет» – это «судья». Кстати, нередко обозначение каких-то должностей или рода занятий образуется в форме причастия как раз. Допустим, «роэ» – «пастух» от глагола «гаа» – «пасти». «Шофет» – «судья» от глагола «шафат» – «судить». «Коген» – «священник». Вы тоже слышите, да, та же самая форма «ое», да, «коген». Это тоже причастие этимологически от глагола «кахан», который иногда встречается в такой вот форме в Пятикнижии, в более старых книгах. Итак, видите, «шофет» – это причастие. «Шотер» – тоже причастие. Оба они здесь стоят в мужском роде множественного числа. «Шофетим», «шотерим» – «судьи и администраторы». И вот эти слова в предложении выполняют функцию дополнения. «Ты поставь», «титен» – это от глагола «натан», но «нун» там выпало как слабое согласное. «Тин-тен», да, было бы «тин-тен». Но «нун» выпал, удвоение образовалось «титен». Мы слабые корни еще будем проходить. Но я просто забегаю вперед, как бы, чтобы вы распознали, что в этом тексте вы видите перед собой. Да? «Титен» – «ты поставишь», «леха» – «для тебя», то есть «у себя». Вот. «Ты поставишь кого что?» – «судей и администраторов». А здесь у нас причастие в роли субстантивов. Дальше. В роли глагола причастие может выступать. «Мелех» «Арам оле алеха». «Мелех» – это царь. «Арам» – это «арам», соответственно. То есть территория Сирии, арамейские племена. «Мелех арам» – царь Арама. «Оле» – от глагола «ала». оле, то есть идет ала, да, он взошел, совершенно верно, оле восходит, поднимается. Ну, как правило, когда говорили о том, чтобы идти куда-то, если, поскольку местность гористая, и очень часто было видимое, явное различие идти вверх или идти вниз, когда ты идешь в горы, в сторону Иерусалима, к примеру, то понятно, что ты поднимаешься в горы, поэтому ты восходишь. Если ты, наоборот, идешь в другую сторону, в сторону долины, то ты спускаешься. Поэтому очень часто говорили не просто «алах», то есть идти, использовались глаголы «ала» – восходить, и «ягад» – спускаться. Вот. «Мелех Арам», «царь Арама», «оле алеха» – идет на тебя, то есть против тебя. Обратите внимание еще на один момент. В принципе, мы это будем проходить, опять же, когда будем изучать слабые корни, но забегая вперед, полезно иногда заронить семечко какой-то информации, чтобы оно, глядишь, через несколько месяцев дало всходы. Так вот, у глаголов, которые оканчиваются на «хе», как, допустим, глагол «ала», у глаголов с третьим «хе», причастие образуется. Обычная у нас огласовка причастия «холем цере». Здесь у нас «холем». Но если у нас третий «хе», то вот этот вот «хе» влияет на огласовку. И вместо «цере» у нас здесь получается «сеголь». «Сеголь». И еще один маленький момент. Не буду. Это будет уже слишком много дополнительной информации. Итак, царь Арама восходит против тебя. Вы видите это в тексте. Здесь у нас причастие оле, восходящий, царь Арама восходящий на тебя. Оно используется в глагольной функции. Царь Арама подлежащее, оле идет, сказуемое. И также причастие может быть в роли определения при глаголе. Если оно не является главным членом предложения, сказуемым, то оно может быть определением, второстепенным членом предложения. «Ки Яхве Элохеха эш охелаху». «Ибо ки Яхве Элохеха, Яхве Бог твой Элохеха, эш огонь охела». «Эш» – существительное женского рода. «Охела» – это у нас причастие, как раз более редкая форма, да, обычно «охелет» было бы более частая форма, но встречается и такая форма, как разновидность «охеля», то есть огонь от глагола «ахаль» – он ел, да? Огонь какой? Да, поедающий, пожирающий, как огонь поглощает свою жертву, да? Вот, «Бог, Господь Бог твой, Яхве Бог твой, огонь поедающий». «Ху» – это «он», да? Здесь у нас в форме связки глагольной используется вот это вот местоимение «ху». Итак, «потому что Яхве Бог твой, ки Яхве Элохеха, есть», это мы переводим таким образом «ху», вот эту вот связку, «он», «эшохела» – «огонь поедающий». В связи с этим причастие может переводиться на русский язык существительным. Например, «пасущий» – это «пастух». Допустим, «гоэ» – «пасущий», «пастух». А в 23-м псалме в еврейском языке, в русском – это 22-й псалом. «Яхве гоэ» – «Яхве пасущий». Да? Но там не «пасущий» на самом деле, я не буду пока что в подробности вдаваться. Вот, но форма местоименного суффикса указывает на то, что это пастух, принадлежность, пастух мой, Яхве пастух мой. Гоэ – это пастух, гои – пастух мой. Вот, это причастие морфологически. Также может переводиться прилагательным, допустим, пылающий – это пламенный, может быть, к примеру. Или может выражаться глаголом. Хранящий, значит, хранит, если это у нас основной глагол в предложении. Поскольку причастие – это отглагольное прилагательное или отглагольное существительное и обладает окончаниями прилагательных существительных, оно не имеет признаков грамматического лица, только признаки рода и числа. мы с вами увидели уже формы, да, там не было различия по лицам, как это у глаголов было, когда вы проходили парадигму перфекта, имперфекта и производных форм, там у нас по лицам различалось, да, глагольные формы. Причастие, хотя оно может выполнять глагольную функцию, оно не различается по лицам. Мы сейчас увидели, что оно имеет окончание, характерное для субстантивов, то есть всего четыре окончания, четыре разновидности. Мужской род – единственное число, мужской род – множественное, женский – единственное, женский – множественное. То есть род и число имеет, а лица не имеет. Поэтому оно может использоваться в любом лице. И поскольку оно не имеет признаков лица само по себе, в отличие от глагола, то оно требует обязательно подлежащего, когда используется в глагольной функции. Если глаголы, типичные глаголы, то есть перфект, имперфект, они уже несут признаки и лица, и рода, и числа, поэтому они не требуют подлежащего. Помните, мы говорили с вами, что для еврейского языка характерно опускать местоимение при глаголе, потому что оно уже заключено в самом глаголе. Настолько хорошо разграничены вот эти вот все формы. Там для каждого лица своя форма характерна, не как в русском языке «идет» – это и он, и она, и оно. Вот. Поэтому у нас требуется местоимение для уточнения. В еврейском языке этого не требуется. Местоимение опускается, потому что все глагольные формы очень хорошо разграничены. Вот. Но причастие, в отличие от этого, требует подлежащего, поскольку оно не имеет признаков лица. Вот примеры. «Вегу йошев», а он жил. Причастие «йошев» используется в глагольной форме и требует местоимения. «Ху». «И йошавет», она жила. В принципе, форма «йошевет», но здесь из-за того, что это в паузе, конец стиха, паузальная форма, меняется огласовка в сторону «а», как, помните, мы с вами уже говорили это. «И йошавет». Как видно из предыдущих примеров, причастие должно согласоваться с существительным в роде и числе и может предшествовать существительному или следовать за ним. А «анашим йошевим» – мужчины сидят, «анашим шомерот» – женщины хранят, «шомер амелех» – царь хранит, «амелех шомер» – царь хранит. Это все одинаковые, равнозначные варианты. То есть перестановка местами коренным образом не влияет на понимание текста, только на смысловые нюансы. Есть ли вопросы до сих пор? Первый вопрос, как распознавать функцию причастия, субстантив, сказуемое или определение, да? Правильно я понял? Очень легко распознается в контексте. Если причастие выступает в роли субстантива, то это понятно, да, поскольку либо будет глагол при этом причастии, либо будет именная, ну, другое имя, да, то есть именное предложение, это тоже будет понятно. Может быть, еще какая-то связка в именных предложениях, допустим, who, то же самое местоимение. Если это в глагольной функции, то причастие будет сопровождаться субстантивом, либо местоимением, либо существительным. Если в функции определения, то у нас будут другие главные члены предложения, и причастие будет просто при каком-либо существительном, как в последнем случае, да? Яхве Элохеха, Яхве Бог твой, эш охелаху. Он есть огонь поедающий. То есть, видите, вот во всех этих примерах по-другому и не переведешь. Все очень понятно, интуитивно понятно. Итак, распознавание функции причастия, как правило, не вызывает каких-либо затруднений. Дальше следующий вопрос был, Паша, еще раз можешь повторить? Почему в будущем времени сказуемое, где у нас пример из 1 Царств 20:22, царь Арама идет на тебя, здесь переведено, царь Арама придет против тебя. Почему в будущем времени? Причастие само по себе в древнееврейском языке не имеет признаков времени. То есть оно может употребляться в любом времени. Оно обозначает просто длящееся действие, делающий, ну, допустим, оле восходящий или идущий. То есть это может быть как в прошедшем времени он был идущий, так в настоящем времени он есть идущий, в будущем времени он будет идущий. Вот. При этом встречаются некоторые разновидности, как бы, или, как сказать, некоторые закономерности в употреблении причастий. Допустим, когда у нас употребляется причастие, очень часто оно может обозначать ближайшее будущее время, то есть точно так же, как и в русском и в английском языке. К примеру, мы говорим, ты завтра идешь в школу? Нет, я завтра не иду. Это в каком времени? Хороший вопрос, да, в каком времени? С какой стороны посмотреть? Идешь, это какое время? Настоящее. А завтра? Будущее, да? Как это? Завтра идешь в школу. Завтра придешь или пойдешь в школу? Вот оно правильно, да? Завтра будущее, пойдешь будущее. Идешь сегодня, да? Вот. А завтра идешь. Но мы понимаем, что это означает. Вот когда мы говорим «ты завтра идешь», то настоящее время здесь подразумевает какую-то близость вот этого действия, близость этого момента. Поэтому мы употребляем настоящее время по отношению к будущему, подразумевая как бы намерение. Точно так же в английском языке используется настоящее время для ближайшего будущего. Вот. И в еврейском языке причастие выступает в такой функции очень часто. Даже есть такая специальная категория, но это мы будем проходить уже, если Господь позволит, позже в курсе синтаксиса древнееврейского языка. Вот. Там есть такая категория причастия ближайшего будущего времени или futurum instans по латыни. Вот. То есть, когда в глазах говорящего вот это действие, оно как бы нависает, приближается, вот оно будет уже скоро. Причем скоро это не обязательно значит вот по часам, да, что через сколько-то часов, нет такой как бы четкой границы, через сколько часов или дней или лет. Это психологическая категория, да, то есть как что человек воспринимает, какое действие в данной системе координат он воспринимает как ближайшее будущее. Вот, когда здесь говорится «царь Арама идет на тебя», в принципе, можно и настоящим временем перевести «вот он идет». Но когда «вот он идет», это значит, что, ну, это не обязательно, что он уже сейчас в дороге. Это может быть предсказанием ближайшего будущего. То есть он придет, может быть, это будет через 2 года. Но Бог намеревается совершить вот это вот, и поэтому он говорит «вот царь Арама придет против тебя», или вот он идет на тебя, надвигается. Поэтому мы можем перевести это будущим временем, можем перевести настоящим, и от этого не изменится смысл. Да? Но также причастие встречается и в прошедшем времени. Есть некоторые синтаксические нюансы, но сейчас, чтобы вас не путать, не усложнять вам жизни, я не буду вдаваться в эти синтаксические нюансы. Вот. Последнее, что я скажу, это следующее. Что по мере развития древнееврейского языка, язык эволюционировал, приспосабливался, что ли, к более удобным формам выражения мысли. И вот по мере развития древнееврейского языка причастие стало все больше и больше брать на себя функцию настоящего времени, поскольку оно по смыслу как бы «делающий», как-то, ну, даже интуитивно больше относится к настоящему времени, как длящееся сейчас действие, да. Поэтому причастие стало больше и больше брать на себя функцию настоящего времени. Так что, если в ранних библейских книгах оно практически не привязано ко времени, и время всегда нужно уточнять по контексту, время причастия, то в поздних книгах библейского корпуса причастие уже практически всегда используется исключительно к настоящему времени. В то время как прошедшее время берет на себя каталь, будущее время берет на себя иктоль. И в современном иврите причастие уже выполняет функцию настоящего времени очень четко и практически без вариантов. Ну, примерно как без вариантов. Так же, как в русском языке настоящее время, да? Оно тоже, как мы только что увидели, может в вариантах использоваться. Но причастие в современном иврите, оно берет на себя функцию настоящего времени, и в некоторых учебниках даже оно так и называется. Вместо того, чтобы называть его причастием, оно так и называется «настоящее время». Если вы возьмете англоязычный учебник по ивриту, это будет «present tense» – «настоящее время». И там где-то может быть вставлено примечание в скобочках, что поскольку это по сути причастие, то будет какое-то объяснение. Вот. Но в современном иврите причастие взяло на себя функцию настоящего времени, в то время как в библейском языке это еще не вполне так. Вот. Библейский язык гораздо более ранний этап эволюции еврейского языка. Есть ли вопросы? Давайте мы тогда перейдем к следующему пункту. 17.1.2.7. Если причастие употребляется с артиклем, это единственная глагольная форма, способная принимать артикль. Мы с вами уже говорили, да, что глаголы не могут употребляться с артиклем. Только причастие – особая глагольная форма, которая употребляется с артиклем. То его можно перевести на русский язык определительным придаточным, со словом «который». Например, «Амелех шомер» – «царь хранит». Вы видите, что здесь причастие без артикля, то есть как предикат. «Царь хранит». «Амелех ашомер» – «царь, который хранит». «Царь хранящий». Ну и, конечно, там в таком случае будут тоже какие-то другие главные члены предложения. Либо глагол, либо именное сказуемое. Фаро айошев алькисо. Фараон, который сидит на престоле своем. По вот этому последнему пункту есть ли какие-то вопросы? Нет. Если оно употребляется вот в такой вот функции, как здесь, в функции определительного придаточного, то оно будет вести себя так же, как и атрибутивные прилагательные. То есть оно будет следовать за существительным. Как вот в этом примере «Амелех ашомер». Или мы увидели «фар-о айошев». Кстати, «фар-о», видите, здесь употреблено без артикля. Почему? Потому что это книга «Исход». То есть книга ранняя очень в библейском корпусе. Вопреки всему, что вы услышите от высшей критики, сторонников высшей критики, как бы они плохо знают грамматику. И всю грамматику просто, ну это я, конечно, преувеличиваю, плохо знают грамматику, не учитывают многих вещей в грамматике. И вот в частности они mess up, полностью как бы перемешивают вот этот вот момент, да, когда они говорят, что это книга, что Пятикнижие было написано от 6 до 4 века, да? Вот. На самом деле, вот одно из грамматических свидетельств, слово «фараон» еще воспринимается как имя собственное. Элементарный момент, который просто не учитывают сторонники высшей критики, слепые по отношению к Библии, отсюда уже как бы идет слепота и в отношении грамматики. Вот. В очень ранних книгах, в книгах Пятикнижия фараон еще воспринимается как имя собственное, в то время как в более поздних книгах это слово уже обязательно сопровождается именем фараона. Фараон такой-то и воспринимается как имя нарицательное. Но в Пятикнижии это еще как имя собственное. Видите, что оно без артикля, а причастие при нем с артиклем. Фаро айошев. Потому что как имя собственное. Имя собственное считается определенным. Поэтому причастие при нем атрибутивное будет с артиклем «фаро айошев алькисо» – «фараон, который сидит на престоле своем». А с чего я начал? Я забыл уже. Я на какой-то вопрос отвечал. А, местами поменять. Можно ли их поменять местами? Да. Поскольку это атрибутивное, оно выполняет атрибутивную функцию, то здесь не характерно будет перемена мест. Это даже мне как-то вот… Я не берусь утверждать, что такого не может быть никогда. Редко такое в языке можно утверждать, да? Но это звучало бы очень-очень странно и очень необычно. Так что, скорее всего, оно всегда будет следовать за определяемым существительным. То есть также вести себя как атрибутивные прилагательные. Еще вопросы? Хорошо, тогда сделаем перерыв на этом.